Космос. Последний рубеж. Это путешествие подкаста The Big Bird Theory. Его миссия – каждый четверг делиться новостями науки и вместе с вами открывать новые горизонты знаний. Смело идти там, где еще не ступала нога человека.
Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 184-й выпуск подкаста «Теория Большой Бороды», самого научно-космического русскоязычного аудиошоу. Сегодня у меня в гостях вновь Андрей Максимов. Если вдруг вы пропустили 182-й выпуск, то получается выпуск назад, в котором мы в первый раз встречались, это продолжение нашего разговора, в котором будут ответы на ваши вопросы, в котором мы будем развивать темы, которые уже начали в прошлом выпуске, но давай на всякий случай напомним, о чем мы говорили с тобой в прошлый раз.
Отлично, давайте. Как, тебе лучше сделать такой экскурс или мне?
Ну, я могу сказать, что ты представляешь, ты сооснователь, я так понимаю, правильно я тебя представляю?
Да, все верно.
Сооснователь компании Precious Payload, и вы занимаетесь, как ты сказал, Авито для ракет, но давай попробуем еще раз вот концепцию быстренько описать для тех, кто, может быть, не слушал. То есть абсолютно, думаю, не страшно, вы сможете сразу понять, о чем мы здесь говорим, но тем не менее, если вдруг пропустили прошлый выпуск, то всячески рекомендуем вам его послушать. Ну давай вот в двух словах еще раз опиши, чем вы занимаетесь.
Да, отлично. То есть мы американская компания, и мы делаем систему бронирования мест на ракетах для малых космических аппаратов. То есть мы говорим о спутниках размером от тостера до небольшого холодильника, которые хотят запуститься на низкую околоземную орбиту или куда-то еще. Вот мы помогаем найти места на ракетах по всему миру.
И мы, в принципе, в прошлый раз поговорили о том, вообще, что собой представляет рынок, как на этот рынок можно было выйти, как пришла идея такой компании. И закончили мы с тобой, собственно, на том, что у вас был, по сути, такой первый успешный шаг. И вот давай еще раз вот его проговорим, и после него, мне кажется, у нас уже будет достаточно много о чем дальше говорить.
Да, то есть я думаю, что самые важные метрики, которые мы достигли, это мы показали первую существенную выручку, то есть мы показали выручку больше около 150 тысяч долларов, и мы подняли первую инвестицию, тоже около 150 тысяч долларов.
Это публичные цифры? Вы сейчас как публичная компания работаете, или это такой инсайдерский какой-то взгляд на ситуацию?
Скажем так, это инсайдерский взгляд на информацию, и это то, что нам, то есть это то, что мы начали коммуницировать с существующим партнером и клиентом и следующим инвестором, как не стыдные какие-то цифры. То есть, скажем так, для американской компании или для стартапа это первые самые не стыдные цифры, которые ты вот можешь сказать, что мы тут что-то копали в гараже, что-то сделали, у нас что-то купили. То есть ниже этих цифр не принято говорить, что ты поднял какие-то инвестиции, и не принято говорить, что ты вообще заработал какие-то деньги. Вот. Скажем, для американского рынка это тот самый минимум, с которого можно начинать.
На самом деле, многим из наших слушателей, если вам кажется, что это какие-то запредельные цифры, то наверняка стоит вас немножечко расстроить, потому что действительно, ну, если мы вот говорим о стартапах, если подумать о том вообще, сколько денег требует проект, сколько денег требует разработка, даже если в нем участвует какое-то минимальное количество человека, минимальное, ну, это, допустим, ну, человек 5, и, в принципе, 100 тысяч в условиях американского рынка, это даже, наверное, не один программист в год, это меньше. То есть, burn rate очень большой бывает, и с учетом того, что вот если вы даже знаете, да, какая зарплата условно у программиста есть в США средняя, к этому стоит прибавить еще сразу все налоги, издержки, содержание офиса, какие-то коммуникации, поддержка серверов. Так что действительно, на самом деле, эти деньги не то чтобы очень большие, скажем так. В связи с чем вопрос?
Все верно.
Да. Какие у вас тогда дальнейшие планы, чтобы наращивать эти цифры?
Да, хороший вопрос. Планы у нас достаточно определенные. На самом деле, за то время, что прошло с предыдущего выпуска, как раз вот за эти несколько недель, мы сформулировали свою стратегию на следующие 9 месяцев. Мы прямо сделали очень четкий, подробный документ, в котором прописано, чего мы хотим достичь в следующие 9 месяцев, куда мы идем.
То есть, по сути, такой roadmap, да?
Да, roadmap, причем так как мы все из software-индустрии, да, из айтишников, нам не чужды такие понятия, как agile development, гибкая разработка, поэтому, конечно, план будет меняться. Мы готовы к тому, чтобы его менять на ходу, переписывать и так далее. Но мы хотя бы прописали свои какие-то ценности, что мы можем делать, куда мы идем и так далее. Вот. Если кратко, то мы определили два основных направления. Первое – это мы смотрим, что происходит между поиском, во время поиска места на ракете вплоть до подписания контракта на запуск. Второй отрезок – это что происходит от времени подписания контракта на запуск до самого запуска. Вот. И мы смотрим эти два временных промежутка, общаемся с народом, который, собственно, находится либо там, и смотрим, какие у них проблемы, и пытаемся создать продукт, который закроет эти проблемы. В частности, при поиске мы померили, что среднее время поиска места на ракете составляет от 4 до 7 месяцев. То есть с момента, когда ты решил, пойду искать запуск, до момента, когда ты подписал контракт радостно, происходит в среднем полгода. За эти полгода, как ты правильно сказал, Burn Rate, американская компания большой, она сожжет до миллиона долларов за эти полгода. Легко. Потому что она еще будет попутно строить спутник.
Ну, смотря какая компания. Мне кажется, миллион за полгода – это достаточно маленький Burn Rate. Ну, вот если так, на глаз.
Да, да. То есть средний... Вот у нас, допустим, как мы делаем софт, и у нас все-таки разработка не в Штатах, слава богу, то есть мы подняли 150 тысяч долларов, мы можем на эти деньги что-то начать делать, да, и там делать какие-то продажи. Стартап, который делает спутники, поднимает от 3 до 5 миллионов долларов, чтобы сделать первые самые маленькие кубсатики, вывести на орбиту и показать инвесторам, что что-то там заработал, включилось и так далее, и даже еще не приносит выручки. Вот, так что они, да, они действительно теряют миллион долларов на этом. А во втором отрезке то, что от подписания контракта до запуска там что может пойти не так, какие есть проблемы, это либо ты строишь спутник и не успеваешь ко времени запуска, ты просто его не построил к этому времени запуска, и ты теряешь свой слот, теряешь свои деньги. Либо ты построил спутник, а ракета твоя не улетела, и тебе радостно говорят, что подождите еще, опять же, в среднем посчитали 5-6 месяцев. И ты опять теряешь тот самый миллион долларов. Точнее, ты теряешь меньше, потому что ты уже не строишь спутник, ты просто ждешь, вот, когда он запустится. Вот. И мы смотрим эти две проблемы, то есть как сократить время поиска запуска, что делать, если у тебя не готов спутник, что делать, если твоя ракета не готова лететь. Вот. И пытаемся создать ценность там, создать такой продукт, такой сервис, который решит и ту, и другую проблему.
А на каких данных вы делали эти выводы? Потому что мне кажется, что просто выборка не такая большая, и насколько там много вообще вариаций или везде примерно одинаковое вот это вот одинаковое время ожидания, одинаковое там время ожидания. В случае, если ракета не полетела, какой пул данных вы брали, откуда вы их брали, насколько эти данные открытые?
Да, я здесь должен поделиться таким открытием лично, прежде всего, для меня. Мы исследовали рынок последние 18 месяцев, да, вдвоем с партнером в основном и с командой потом, которая у нас появилась, и мы делали это очень хаотично. Мы ходили на разные встречи, что-то пытались продать какие-то услуги, какие-то продукты и так далее, и на основе этого понимали вообще, что происходит в индустрии. Вот. Потом у нас вместе с первыми инвестициями появились первые адвайзеры. И адвайзеры — люди, у которых уже были успешные стартапы, или успешные экзиты, или были успешная карьера в аэрокосмической индустрии или в IT-индустрии, и они просто сказали, то есть посмотрели, что мы делаем, просто сказали, как это нужно делать. Да? И у нас появилось три источника данных. Во-первых, ребята нам подсказали, что можно вот такие вещи, как замерить боль индустрии, боль потенциальных заказчиков, можно и нужно делать через аутсорс. Как это делается? Можно взять какое-то онлайн-издание или онлайн-медиа, которые все читают. А в аэрокосмической индустрии на Западе таких изданий всего несколько. Да, там пяток изданий, которые читают все, абсолютно все. И можно попросить их за сравнительно небольшие деньги, то есть это будет несколько тысяч долларов, как договоришься. Они могут провести market survey, да, могут провести опрос. То есть они очень хорошо знают свою аудиторию, они могут сказать, окей, ваших потенциальных клиентов у нас 400 компаний или 400 человек. Мы можем с ними провести опрос, опрос составить с вами таким образом, что будет высокий рейт ответа, высокая конверсия, вот, и вы получите прямо выборку. И мы, как онлайн-издание, мы как солидное издание, мы отвечаем за результат. Мы знаем, что это будут респектабельные люди, что это будут те люди на нужных позициях и так далее, и так далее. Это первое. И мы сейчас прямо вот в этом месяце проводим такой опрос. Второе, мы этот же опросник начали просто опрашивать людей из индустрии. В чем, если раньше мы через свой какой-то нетворк приходили к этим людям навстречу и пытались им что-то впарить, в хорошем смысле, да, и через это пытались узнать, что у них происходит. Но мы просто, мы при этом не задавали им четких вопросов. То есть сейчас, опять же, благодаря помощи адвайзеров, что мы начали делать, мы начали просто стучиться на LinkedIn к человеку, не знаю, там, с позиции вице-президента по пусковым услугам в каком-нибудь гигантском производителе спутников, говоришь, мужик, я не собираюсь ничего тебе впарить, у меня, я пытаюсь создать ценность для вас, можно я тебя поспрашиваю вопросы? И только за счет того, что мы сменили как бы нотацию в том, что мы, как мы делаем созвоны с людьми, это настолько изменило, как бы, сколько нам дают информации. То есть народ начал просто отвечать на наши вопросы, сам подсказывать, где у них что болит, сам подсказывать, что сработало, что не сработало. И у нас начала собираться структурированная информация о боли на рынке, о том, что где не летает, насколько задерживается, сколько теряет денег, какие бёрн-рейты и так далее. И третий источник, которым мы пользовались до этого, мы дошли до него сами, называется компания SpaceTrack. SpaceTrack — это двое таких уже в возрасте ребят из Великобритании, которые сделали базу данных всех запусков, всех спутников, всех ракет с 1957 года. Всем свели абсолютно все в одну базу данных, и ее поддерживают каждый запуск, вот, дополняют, кто, куда, зачем, почему, какие ракеты запустил. И оттуда можно делать удобные, как можно скачать все данные и в Excel погонять эту модель, и оттуда просто посмотреть, какие были задержки, кто куда обещал улететь, не улетел и так далее, и так далее. Это как бы третий источник данных, которым мы пользуемся.
А почему третий источник данных не является в данном случае избыточным? Ну, то есть в плане, почему нельзя было ограничиться только им? Потому что, насколько я понимаю, и первый, и второй, они достаточно ресурсоемкие, то есть, ну, начиная с адвайзеров, да, адвайзеры же тоже чего-то стоят, плюс все вот эти вот условно холодные звонки, которые вы делаете через LinkedIn, ну, назовем их так, не самое приятное, наверное, слово, но, тем не менее, они, по сути, ими являются, это тоже требует ресурсов, требует времени, требует людей, а почему не, было не взять просто все сырые данные и пробовать их самим как-то обрабатывать? Насколько я понимаю, вот я могу сразу предположение когда сделать, то есть общение с людьми, оно дает какой-то инсайт больше в планирование, больше в какие-то будущие планы, а данные, которые предоставляются, ну, по всем существующим запускам, они только из прошлого, и я подозреваю, что там достаточно динамически все менялось за последние, скажем так, лет 10.
Да, то есть ты прав насчет того, что общение дает больше информации, а со SpaceTrack вышла такая штука, что оказалось, что они свой продукт делали для индустрии геостационарных спутников, и вообще они свои вот эти данные из этого софта, они продают страховым компаниям, которые страхуют большие геостационарные спутники. Вот. И оказалось, что принципиальное отличие между рынком геостационарников и малых космических аппаратов состоит прежде всего в том, что о геостационарниках известно все. Вся информация о том, кто строит спутник, за как, сколько он стоит, из чего он состоит, куда он летит, когда он летит, на ком он летит и кто выиграл какие тендеры, все это публичная информация. И они просто ее собирают и структурируют. Просто потому, что любой тендер – это тендер на сотни миллионов долларов. Поэтому это реально публичная информация. А оказалось, что в малых аппаратах, в кубсатах тем более, неизвестно ничего. И реально у них данные сырые, они собраны из каких-то слухов, каких-то конференций, каких-то встреч и так далее, и они все не очень надежны. То есть там все нужно перепроверять. Но что у них реально хорошо, естественно, ты не можешь скрыть запуск ракеты. Поэтому события о запусках ракет и переносах ракет, хотя с переносами тоже, конечно, вопрос, особенно с новыми ракетами. Но как бы события запуска ракет, ну, очень хорошо записаны, этим можно пользоваться. Но все остальное никак. То есть невозможно у них спросить, там вот, а был малый аппарат, и вот сколько он ждал своего запуска, вообще где он контактировался, когда и так далее. Там такой информации нет, его можно вытянуть только через производителя этих самых спутников.
Ну и вторая часть моего вопроса, насколько вообще изменилась ли, давай так, сначала спросим, картина запусков за последнее время, потому что мне кажется, что очень динамически все это развивается, и особенно когда мы говорим о малых спутниках, я думаю, какое-то время назад о малых спутниках вообще никто даже не говорил, и это наверняка отображено в этих данных, а сейчас какие-то делать выводы о тенденциях, наверное, достаточно сложно, потому что получается, что так или иначе статистики довольно мало, если мое предположение верно.
Да, то есть, если говорить именно про запуски, что там сейчас происходит, то есть две тенденции. Первое то, что большие ракеты запускают все меньше геостационарных спутников, потому что геостационары все боятся пришествия вот этих группировок малых аппаратов, и они не заключают контракты на новые большие геостационарные аппараты. То есть все большие операторы геостационаров в таких вот встречах, которые проводят на конференции, говорят, что у них контрактов на запуске после 2021-2022 года нет. Все вообще ждут, что случится с этими группировками малых аппаратов. Второе — это то, что есть четыре главных малых ракеты, которые собираются полететь вот-вот, и все ждут их такого пришествия. То есть все эти ракеты уже где-то там активно собираются, создаются и вот-вот доводятся до конца. Вот мы сейчас говорим про Rocket Lab, говорим про Virgin Orbit, Vector Space и Firefly. С них в следующие 18 месяцев все эти ракеты должны начать летать регулярно, постоянно и вообще перевернуть весь рынок. И этого все ждут. То есть мы сейчас находимся в таком ожидании революции тихой. Вот. А на самом деле, если посмотреть на то, как выводятся малые аппараты сейчас, то это все те же ракеты, что и были 10 лет до этого. Да, то есть это Союз, это PSLV индийский, это Falcon 9 SpaceX и единичные запуски на Long March в Китае. И, да и, в общем-то, все. То есть иногда там что-то запускали на Антаресе, вот, это очень редко было. Вот. Ну и, естественно, еще запуск с МКС. То есть, на самом деле, рынок, он пока что не поменялся. Все ждут, когда он поменяется, но пока ничего не происходит.
Угу. Тогда вот еще у меня есть какой вопрос. Вот вы исследуете рынок. А какой его объем? То есть, грубо говоря, какой объем со стороны запусков мы себе примерно представляем и примерно представляем, чего ждать в ближайшее время? То есть, мы знаем, какие у нас примерно есть частные компании или не очень частные, как они собираются развиваться, какие у них планы, тут все, в принципе, понятно. А с другой стороны, то есть, со стороны получается как бы спроса на запуски. Насколько вообще велик рынок, насколько он распределен по глобусу, то есть, какое примерно количество компаний будут хотеть в ближайшее время или хотят сейчас запускать свои спутники, какого они масштаба, эти компании, большие, маленькие, какое примерно соотношение. В общем, как сейчас выглядит рынок со стороны тех, кто хочет запускать свои спутники, и получается, это вторая часть, с которой вы работаете.
Да, здесь вопрос достаточно сложный. Почему? Потому что есть компании на бумаге и компании, которые обещают запустить много спутников и делают там интересные вещи. А есть компании, которые что-то уже запустили. Так вот, бумажных компаний, их, конечно, очень много. Их очень много, они даже получают какие-то деньги, и что-то с ними происходит. Но вообще надо признать, тяжело это дается, но надо признать, что ни одна из компаний, которая уже запустила группировки малых космических аппаратов, не прибыльно. То есть пока ни у кого не получилось зарабатывать деньги на малый космический аппарат. Все примерно понимают, как бы, какие ошибки допустили первые игроки, примерно понимают, что нужно изменить. Вот. И поэтому они продолжают свою работу, получают деньги и так далее.
Ну, а если мы говорим о компаниях, которые для каких-то, ну, своих внутренних целей, например, для сбора данных, или я, честно говоря, вот мне сложно привести пример сейчас сходу, но наверняка кто-то использует малые спутники как инструмент для дальнейшего, то есть для косвенного получения прибыли, а не прямого. Что по поводу таких компаний? Например, я не знаю, кто-то, какая-нибудь агропромышленная компания запустила спутник, чтобы лучше там мониторить поля свои. Вот что-нибудь в этом роде.
Да, то есть у нас есть пример компании Planet, та, которая запустила больше всего кубсатов. Они вообще были пионерами по запуску кубсатов в таких количествах. И они как раз хотят продавать данные тем же самым агропромышленным комплексом. К сожалению, я опять же, я не располагаю прямо с точным данным, то, что компания не публичная, да, но по таким кулуарным беседам говорят, что разрешение этой группировки и архитектура этой группировки, то есть то, на каких наклонениях находятся эти спутники, не дают хорошего продукта тем самым клиентам из агропромышленного комплекса. Вот. И опять же, возвращаясь к твоему вопросу про размер рынка, я видел презентации одних и тех же компаний в 2016 году, скажем так, конец 2015 года и середина 2017 года. И что изменилось, если в 2015 году компания в ее презентации было написано, что мы хотим запустить 2, максимум 3 спутника, которые бы обслуживали рынок интернета вещей и снимали показания с датчиков в разных регионах один раз в сутки или дважды в сутки. И у них бизнес-кейс закрывался, все было хорошо, вот вам объемы продаж, вот вам наша маржинальность и так далее. То в 2017 году, когда малые аппараты стали уже такой популярной темой, я видел ту же самую презентацию, где народ, не стесняясь, просто дорисовал нолик и сказал, что нам нужно запустить не 2-3, а 20-30 спутников. Почему? Потому что теперь инвесторы не инвестируют в единичные спутники, они хотят инвестировать в группировки, потому что группировки — это более такая секси-тема. Вот. Поэтому сложно сказать, сколько там действительно спутников. То есть мы в своих внутренних Excel-ках, вот, мы оперируем данными того, сколько спутников запускалось в этом, в прошлом, позапрошлом году, и сколько мы сами видим по своим опросам, по своему рынку, сколько будет запускаться в следующих годах. Вот. И здесь цифры совершенно понятны. То есть в сегменте малых космических аппаратов запускается в среднем 400-500 спутников в год, и в следующие года эта цифра будет прирастать на 15-20% в год. То есть мы говорим о том, что в нашем сегменте запускается порядка 500-700 спутников в год в следующие несколько лет.
Важный вопрос, который меня очень интересует, скажем так, и с точки зрения моей профессиональной деятельности, но я вот для себя понял, что когда ты работаешь с каким-либо рынком, причем неважно, с каким именно, но особенно, мне кажется, это касается как раз от всяких там айтишных тем, высокотехнологических тем, где, грубо говоря, можно любую лапшу на уши навешать инвесторам. Вот. Я для себя придумал такое виртуальное устройство, как бушетометр. То есть это такая штука, которая срабатывает, когда ты видишь полную какую-то хрень и понимаешь, что это либо развод на деньги, и там ребята хотят поднять каких-то инвестиций, а потом сказать, что ой, ну у нас все не получилось. В общем, самая главная проблема – это настройка этого бушетометра. То есть как его, значит, настроить так, чтобы он срабатывал в нужные моменты, а в ненужные не срабатывал. Есть ли у тебя какие-то мысли, исходя из того, что ты общался, то есть ты смотрел на рынок, потому что я вот строго убежден, что вот примерно так же, как там на рынке IT-стартапов, большинство из них это ничто, это развод на деньги, это вот если как пойти на Kickstarter и смотреть не топовые проекты, а смотреть все подряд. Там вот будет казаться, что вообще какая-то полная хрень, кто несет сюда деньги, а кто-то несет, причем несет постоянно, и деньги немалые. Поэтому этот рынок существует. То есть, грубо говоря, как определять вот тот самый, да, vaporware, то, что никогда не станет реальностью, а останется только каким-то безумным проектом на бумаге, соберет денег и купит Феррари и уедет, значит, в далекую даль.
Да, то есть я представляю, что твой бушетометр, если ты попадешь на любую более-менее крупную конференцию по космосу, именно по коммерческому космосу, у тебя зашкалит просто на входе в выставочный зал, потому что количество проектов, которые откровенно гонят какую-то пургу, их огромное количество. Потом тебе становится страшно, когда эти проекты поднимают деньги, и ты как бы понимаешь, что... Я даже об этом когда-то писал какую-то заметку, какой-то журнал еще год назад. То есть страшно, что когда инвесторы поймут, насколько все это нереально, они просто дадут сигнал остальному инвестиционному, как бы инвестиционному сообществу, что здесь нас накалывают. И весь рынок просто схлопнется.
Ну, то есть, грубо говоря, вот эти уроды компрометируют весь рынок. Вот так ты к ним относишься. Да. Потому что у меня, я прям в бешенство прихожу, когда я вижу такие вещи. Когда, ну, условно на какой-нибудь Kickstarter, просто там это очень ярко. И кто-нибудь там, я не знаю, делает вечный двигатель. Или там какую-нибудь вечную батарейку для велосипеда. Ты думаешь такой, ну, кто в здравом уме в это поверит? а потом ты смотришь на количество бейкеров, смотришь на количество денег, которые в это дело вливаются, читаешь, что там еще кто-то на инвестициях что-то поднял, и думаешь, боже мой, это же не рынок, а какой-то просто дикий запад, и в любой момент это все может обрушиться из-за вот этих вот вещей, потому что их объективное большинство.
Да, я могу привести примеры жизни, которые иллюстрируют то, что я даже понимаю этих самых бэкеров и инвесторов, потому что отделить то, что будет работать, от того, что не будет, очень сложно. Я первые 6 или 8 месяцев мы вот этого нетворка внутри индустрии я посвятил тематике, как ни странно, космических ресурсов, space resources. Да, то есть это астероид майнинг, это добыча воды с астероидов. Я этому реально меня это заинтересовало, потому что я увидел, как те же самые инвесторы дают под это деньги, как рождаются компании, как рождаются государственные фонды в Люксембурге, которые в это все инвестируют. Мне стало интересно. То есть мне показалось, что это, знаешь, такое bleeding edge, да, то есть это совсем вот топовое острие коммерческого космоса, и если я только захожу в эту тему, то надо брать ее, потому что все остальное уже расхватано. Я этим просто занимался, да, больше полгода. Летал, разговаривал, встречался, смотрел и так далее. В этом поле тогда работали две компании. Они достаточно известны на рынке. Одна называется Planet Resources, вторая называется Deep Space Industries. Так вот, мне тогда...
Какую-то из них, по-моему, основал Ларри Пейдж, если я не ошибаюсь.
Кто?
Да? Ну, по-моему, Ларри Пейдж какой-то из них активно
давал участвует. Денег в Planet Resources. И Planet Resources — это детище Питера Диаманиса. Питер Диаманис — это Singularity University, это Planet Resources, это человек, который пытался законтрактовать нашу станцию МИР еще в 90-х, посылать туристов и так далее. То есть это очень известный человек, но у него проекты разваливаются. Вот, один с другим. Но это я уже потом узнал. Так, в общем, история такая, что когда я начал знакомиться со всеми этими инвесторами, компаниями, летал в Люксембург, разговаривал там с этим фондом и так далее, у меня было четкое представление. Вот есть Planet Resources, Ларри Пейдж, Питер Диаманис, топовые имена вообще в мире, много денег, дали им, по-моему, тогда уже 15 миллионов евро и долларов, больше 150 сотрудников, правильная стратегия, как, значит, они сначала разворачивают группировку гиперспектральных малых космических аппаратов, которые снимают Землю, на этом зарабатывают деньги, они зарабатывают деньги, потом они разворачивают эти самые спутники в сторону астероидов, но начинают смотреть на астероиды, искать там воду. То есть все классно, классный сайт, материалы, все здорово. И Deep Space Industries. 12 человек, стартап в Калифорнии, хотят запустить малый космический аппарат к астероиду, на него сесть и там найти воду. Да? И как бы 12 человек, деньги от одного фонда непонятно откуда, и в общем, дела у них плохо, там у них был корпоративный конфликт, увольняют CEO, увольняют фаундера, в общем, все очень плохо. И вот прекрасный Planet Resources, которому Люксембургский фонд дал еще 22 миллиона евро, сказал, что вы классные ребята, мы вам дадим денег, идите, не делайте этот самый, не снимайте Землю, сразу снимайте астероиды. Вот. То есть я, если был бы инвестором, я бы плюнул бы на Deep Space Industries, пошел бы в Planet Resources просить пустить меня туда инвестором. Проходит год, может быть, даже чуть побольше, чуть поменьше. Я встречаю, значит, Planet Resources Legal Advisor, он говорит, что нас осталось 2 человека, деньги мы потратили, если не сказать другого слова, какие деньги нам не додали, всех уволили, компания закрывается. И вот ссылка на сайт, мы проводим аукцион, продаем стулья офисные. Да, то есть продаем стулья, продаем там спутники уже кто-то забрал, которые мы уже запустили, один или два. Вот. Продаем вот эти все 3D-принтеры и станки. Вот. Deep Space Industries уволили CEO, уволили фаундера, наняли из индустрии крутого CEO, инженера повысили до CTO, начали продавать, они пока разрабатывали спутник для полета к астероиду, разработали классный двигатель, который работает на перегретом паре. Дешевый, просто летающий чайник. Да, то есть просто чайник, который греет воду и паром себя двигает вперед. Вот. Они с...
Так тебе, Рассел.
Да, точно. И они вышли в прибыль, продавая эти самые чайники кубсатам. и они их продали уже штук 50, и сейчас готовят запускать первые образцы. И компания реально встала с колена, сказала, окей, мы как бы сделали такой бизнес-пивот, да, мы все еще думаем об астероидах, но давайте мы сейчас будем продавать технологии, которые мы уже разработали. Вот, они, да, они продают двигатели, они сделали симулянт астероидного реголита, и продают его НАСА за $1 миллион. Они сделали такой песочек, который похож на то, как выглядит астероид вблизи, и его продают НАСА за $1 миллион. Вот. То есть я бы, конечно, в 2016 году ни за что бы не поверил, что так все развернется. Потому что выглядело, что это просто мамонт и муравей стоят рядышком. Вот. Ну, вот такая история.
Ну, я так понимаю, тут все упирается в то, что мы уже обсуждали в прошлом выпуске, в менеджмент рисков и формирование всех вот этих инвестиционных портфелей, как-то я, честно говоря, может быть, особенно в русскоязычном, в русскоязычной терминологии, может, плаваю, но, короче, когда ты составляешь себе пул из инвестиций, какие-то будут высокого риска, я так понимаю, да. Большинство людей, которые, грубо говоря, вкладывают деньги в какие-то вот такие вот... компании, рядом с которыми стрелочка булшотометра, она где-то там в желтой, красной, значит, зоне, и вот в таких случаях они понимают, что это, типа, высокий риск, но вдруг что-то из них выстрелит. Вот я так себе представляю, это единственное рациональное объяснение, которое я могу придумать тому, что такие деньги вкладываются в такие компании. Ну, я сейчас говорю как про космическую индустрию, так и, в принципе, вот про технологическую любую индустрию, мне кажется, там все очень похоже, потому что примерно одни и те же люди работают, и примерно одни и те же, скажем так, ценности они проповедуют. Так вот, в связи с чем у меня еще вопрос. Что ты упоминал в начале выпуска, что вы записали какие-то ценности компании и сформулировали их, и таким образом что-то вот сделали, такой манифест. Я часто встречаю мнение, что такие вещи — это вообще какая-то трата времени, это абсолютно ненужная фигня, но... Из, опять же, своего опыта, из того, что я, ну, скажем так, читаю, что я вообще, в принципе, слежу за рынком, иметь какой-то набор ценностей, какой-то набор, скажем так, базовых вещей, на которые опирается деятельность компании, и в любой момент, когда ты можешь к ним обратиться, то есть ты их вот когда-то сформулировал, и, понятное дело, они там со временем могут как-то видоизменяться, но в целом иметь вот такой манифест, мне кажется, очень важным. А при этом я встречаю достаточно часто альтернативное мнение. Вот хотелось бы твое видение, зачем ты видишь такие вещи в своей компании, как планируешь ими пользоваться, и вообще, ну, то есть для чего ты, грубо говоря, это делал?
Да, знаешь, во-первых, это сильно помогло мне самому. То есть у меня был сложный, как бы, такой жизненный период, когда я решил бросить свой успешный бизнес и какую-то выстроенную карьеру, да, и пойти вот исследовать вот этот самый мир космической индустрии. Мне, конечно, было, я не скажу страшно, но у меня было четкое понимание, что я не из этой тусовки. У меня нету профильного образования, у меня нету работы, нету карьеры в этой индустрии, я там никого не знаю, вообще прихожу со стороны. И мне для этого нужно было понимать, что я в этот мир привношу. Да? Поэтому я сам для себя даже сначала написал, что, окей, что я могу предложить этому миру. То есть для себя записал, что, окей, какие у меня сильные стороны, что у меня есть опыт в IT-индустрии, в софте, я знаю, как он работает, как он решает проблемы. У меня есть международный опыт, я работал в куче стран и не стесняюсь, как бы, приходить в любую другую страну или регион и там что-то начинать делать по бизнесу. И у меня есть какое-то количество денег. То есть я не голодный, мне не нужно бросаться на любую работу, да, и с этого начинать жизнь. То есть у меня есть какая-то разгонная такая полоса, которая мне позволит как-то все это исследовать несколько месяцев. Да, и потом я уже подбирал себе команду под нашу компанию, исходя из того, что у меня есть сильные стороны, и у нас, как у команды, все равно есть сильные стороны. Мы все равно про софт, мы все равно должны искать проблемы, которые решаются софтом, автоматизацией и такими вещами, которых еще никто не делал, да, в этой индустрии. Мы удаленная команда, потому что это тоже мой стиль, это стиль моего партнера, да, то есть мы хотим работать удаленно. Мы не готовы все, значит, слетаться в Штаты, получать грин-карту, арендовать офис и что-то делать. То есть поэтому мы, наши цены, что мы, как бы, ценим удаленную работу, мы ценим целеустремленность людей и самоорганизацию. Да, и как бы, когда ты это транслируешь своей команде, эти ценности, прежде всего, нужны, для того, чтобы твоя команда была как бы под одной крышей, и вы знали, куда вы идете, даже если они сидят каждый в своем городе, в своей стране. И второе — это привлечение талантов. То есть привлечение людей, когда ты начинаешь нанимать первых людей с рынка, а не через свой нетворк, тебе важно, чтобы к тебе приходили люди, которые разделяют твою ценность. Это очень важно. И я это чувствую каждый день. У нас сейчас 5 человек. Мы сейчас наняли на этой неделе первого человека не русскоязычного из Америки. Вот. И мы, то есть мы гордимся тем, что все 5 человек, они все пришли не за деньгами, не потому, что мы даем деньги, потому что мы даем работу, а потому, что они любят космос. И потому, что они верят в то, что мы можем принести ценность за счет софта. Вот это очень важно. То есть у нас, когда мы нанимаем людей, к нам приходит 50 человек, 49 из них или там 45 из них ищут работу и деньги, ищут работу в стартапе, пришли за деньгами, за опционом, за долей и так далее. И там 1-2, может быть, 5 человек приходит, потому что, камон, это космос, это софт, я это узнаю, я это умею, из космоса это клево, давай работать. Вот, и мы берем таких.
Ну, то есть это в первую очередь какое-то формирование внутреннего климата, несмотря на то, что, да, команда достаточно распределенная, и понимание того, ну, то есть, что вы все, грубо говоря, ну, не то, что заодно, да, звучит как-то очень банально, но в целом, мне кажется, отображает при этом суть, то есть, что все примерно понимают, зачем они сюда пришли, что нет ни у кого никаких ложных ожиданий, нет ни у кого каких-то недопониманий того, куда идет компания, по крайней мере, каким курсом, да, то есть, может, финальную точку, конечно, никто наверняка не знает, но что все разделяют этот курс, примерно вот за этим, да?
Да, еще это важно, потому что вот эта мировая частная космонавтика — это очень маленькая комьюнити людей, то есть ты фактически, когда приходишь, все продажи и все сделки делаются на конференциях, на выставках, вот, и ты, посетив там 3 крупнейших мероприятия, начнешь узнавать людей, они начнут узнавать тебя. Поэтому важно быть честным с людьми, которые тебя окружают, с которыми ты работаешь, потому что все равно потом обмениваются новостями, мнениями, там, что это за ребята, откуда они пришли, ты их знаешь или нет, как они себя ведут и так далее. То есть, конечно, в этой индустрии это еще более важно, чем какое-либо другое.
Ладно, давай тогда перейдем к непосредственно имплементации, которую вы либо уже прошли, либо собираетесь пройти. Что собой продукт представляет сейчас? С какими трудностями вы уже сталкивались? Как вы их преодолевали? Какие трудности видите на горизонте? Здесь, пожалуй, стоит поговорить не только про космос, а и про, скажем так, айтишную составляющую. То есть, грубо говоря, здесь что захочешь, что ты можешь рассказывать, начиная там от того, на каком языке пишете, как у вас организован репозиторий. То есть, я думаю, многим будет интересно понять, вот, что несмотря на то, что вроде как бы что-то такое далекое космическое, на самом деле я подозреваю, что с точки зрения IT все достаточно, ну, понятное и приземленное.
Хорошо, вопрос понятный. С точки зрения продукта, то есть мы пишем на Java, раз такие подробности интересные. Вот. И то, что мы уже накодили, это, собственно, такая лендинг-страница, на которую у нас приходит основной трафик, где простая форма, ее можно посмотреть у нас на сайте. То есть форма, укажите, что вы хотите запустить, откуда вы и куда вы хотите запустить. То есть там выберите, какой тип спутника, размер, масса, какой тип орбиты. Все. Вот. И дальше мы таких людей верифицируем, что это настоящие клиенты, вот, и они попадают в нашу закрытую админку, такая CRM-система, в которой мы как раз делаем личные кабинеты для компаний, которые запускают ракеты. Там они просто выбирают, хочу запустить ракету такую-то, из базы данных берут, с такого-то космопорта из базы данных берут, тогда-то, и дальше они описывают системе, какие у них есть слоты внутри ракеты под обтекателем. Вот. В личном кабинете компании со спутниками они сообщают, на какой платформе построили спутник, если это известно, что этот спутник собирается делать, когда и куда они хотят запуститься, и какой у них бюджет. И дальше личный кабинет наших инженеров, так, которые у нас работают, просто заходит, смотрит, окей, вот спутники, вот ракеты. Чешут в голове, думают, какой спутник куда поместить, и, значит, спутников просто перетаскивают, помещают их в слоты, добавленные ракетными компаниями, вот, и те получают уведомления. Вот, Ксенопочта открывает, смотрит детали спутника и говорит, ага, сейчас мы им напишем цену, за которую мы хотим их запустить. И все, мы просто админим этот процесс, помогаем пользоваться системой и эту систему дальше улучшаем. Вот, это будет оставаться наш такой основным продуктом. Вот. Как мы планируем его улучшать? Естественно, мы хотим отказываться от потихоньку от вот этого ручного подбора слотов. То есть мы хотим нашу систему научить понимать, что такое стандартный спутник CubeSat, что такое стандартный слот под CubeSat. Вот, если спутник подпадает под стандартное определение, то сразу ему показать те самые результаты поиска, да, как на Skyscanner, на Авито или на, не знаю, там, Expedia. Да, то есть ты просто заходишь на наш сайт, оставляешь заявку, что у тебя за спутник, куда ты хочешь полететь, я смотрю, что реальный клиент, и тебе открываю результаты поиска. Ты сразу видишь ракеты, слоты на них, может быть, даже цены, страховку и так далее. Это то, куда мы движемся, и я думаю, что мы тогда придем к началу следующего года. И это, я думаю, появится на нашем сайте.
Если это не закрытая информация, а как вы храните все эти данные? Ну, это, грубо говоря, просто какая-то база данных и набор запросов к ней, которые вы потом планируете докрутить.
То есть сейчас это просто Amazon Web Service, да, то есть Amazon Cloud. Вот. Поскольку мы по большинству сейчас работаем с компаниями, которые расположены в Европе, да, с точки зрения ракет и спутников, мы просто обмениваемся публичной информацией. Сейчас, когда мы вплотную приблизились к контракту с ракетными компаниями серьезными в Штатах, то они уже требуют как бы аудита нашей IT-системы, и для них решением является Amazon Government Cloud. У Amazon есть отдельный cloud, так, отдельное облако для работы с данными государственной важности, особенно в Штатах. Да. Если ты перемещаешь свои данные туда, тогда тебе по умолчанию твои контрагентские говорят, ладно, у вас все окей с безопасностью, у вас все окей с хранением данных и так далее. Вот. И, ну, опять же, я за это не отвечаю, за это отвечает мой партнер, его тоже зовут Андрей. Вот. И Андрей говорит, что, в общем, этого должно быть достаточно. И наши партнеры из ракетной компании говорят, что да, Amazon Government Cloud — это прямо вещь, этого будет достаточно.
Так а будет ли там какая-то храниться, скажем так, непубличная информация, которую туда будут вводить? И
да.
То есть, соответственно, для этого наверняка будет какая-то еще юридическая подоплека.
Да.
Я подозреваю, что там бумажной работы будет столько, что врагу не пожелаешь.
Да.
Тем более, да, это все нужно унифицировать для любого рынка. Ой, я как представлю. Юристам кормиться,
да, но опять же, мы с этим и боремся. Да, да. Мы с этим и боремся. То есть мы хотим во многом, как бы много теряется времени на вот этих всех бумажках и так далее. Есть такое страшное слово ITAR, да, это штатовское изобретение, которое контролирует экспорт-импорт технологий двойного назначения. Да. И ITAR был придуман для борьбы с китайцами, которые копируют все космические технологии направо и налево. Вот. Но он сейчас распространяется на весь мир. То есть если кто-то хочет использовать ножку крепления какого-то элемента в своем кубсате, и эта ножка, не дай бог, была произведена в Штатах, то к ней должна прилагаться там 500-страничная документация о том, что это не подпадает под ограничение вот этого ITAR. Вот. И это прям проблема и бич индустрии, и этому посвящены прям отдельные тирады на конференции, как все плохо с этим ITAR. Так что да, то есть как только мы начинаем касаться этого ITAR, нам нужно переходить в government облако, нам нужно выстраивать по-другому коммуникацию внутри команды и вообще, может быть, даже иметь прокси-организацию, которая будет принадлежать только американцам, которой будет дозволено смотреть документы под ITAR. Как-то так.
Как-то все звучит очень сложно, но, собственно, кто обещал, что будет просто в космической индустрии?
Ладно. Это точно.
Я тогда предлагаю быстренько перейти к вопросам, которых было не так много. Я надеялся, что вы, дорогие слушатели, зададите их побольше, конечно. Вы меня подвели так бессовестно. Но, тем не менее, мне кажется, у нас есть и интересные вопросы, поэтому давай быстренько по ним пройдемся. Первый вопрос. Откуда взялось такое название компании? Мне кажется, наверное, в принципе, один из первых вопросов, который возникает, в принципе, про любую компанию. Ну, вот как вы пришли к такому названию?
Да, я помню, хорошо помню, как у нас был такой брейнсторминг с партнером насчет названия. Вот. Мне не хотелось брать название, как у всех, потому что все вот эти стартапы, они все берут себе название слова space, и все в логотип себе пихают вот эту арку орбиты или арку восхода над Землей. Это вот прям у всех есть. Это выглядит страшно, потому что все сделано под копирку. Вот. И мне хотелось чего-то другого. Вот. И я, когда начал нетворкать по конференциям, я набирался вот этого жаргона англоязычного, да, как что называется, чтобы там не краснеть на каких-то встречах. Вот. И я быстро выяснил, что все спутники и все, что выводит вот эту полезную нагрузку, называют payload. Payload может быть спутник, payload может быть человек, как ни странно, еще какая-то вещь и так далее. Это все payload. Вот. И у меня в голове сформировалась такая картинка, что народ строит вот эти гигантские ракеты, там десятки метров высотой, у них мощнейшие двигатели, потом вот эти за ними баки с топливом, какие-то металлоконструкции, все там последние технологии. И в конце, на самом верху вот этой башни, такой маленький столик, и на этом столике лежит маленький драгоценный спутничек, вот этот маленький драгоценный payload. И у меня прям вот эта картинка зафиксировалась в голове, и я подумал, что если все так пекутся об этих самых драгоценных полезных нагрузках, почему мне не назвать компанию, ну, по-русски звучит, конечно, дебильно, да, драгоценная полезная нагрузка. По-английски звучит прикольно, потому что precious payload, да, это немножко отсылка к my precious из «Властелина колец», да, как горлом звучит по-английски про свое кольцо. Вот. И действительно, я нашел упоминание в прессе о том, что часто, если запускают очень супердорогой спутник, его называют precious payload. Вот. И я сделал к этому отсылку, и народ прям посмеялся хорошо, сказал классное название. Я прям собрал позитивной обратной связи уже, наверное, 10 или 15 человек, то есть народ на это прям клюет. Какое классное название, оно прямо резонирует с тем, что компания делает. Это круто.
Следующий вопрос. Как можно делать онлайн-поисковик для спутников, когда каждый запуск стоит сотни тысяч долларов? А более того, я думаю, даже гораздо больше, чем сотни тысяч долларов. Миллионы и миллионы долларов, иногда сотни миллионов долларов. А в чем смысл? Никто ведь не будет покупать их в онлайне. Вот примерно такой вопрос.
Да, это первый вопрос, который нам задают в конце каждой публичного выступления или каждого питч-инвесторам. Вот. И мы даже его внесли в FAQ, да, Frequently Asked Questions, часто задаваемые вопросы. Вот. То есть, во-первых, я должен тебя немножко поправить, что малые аппараты запускаются реально за сотни тысяч долларов, и редкий малый аппарат запускается больше, чем за миллион. То есть там именно уже в сегодняшнем рынке можно запустить маленький копсатик за 150 тысяч долларов. И это действительно реальность. Вот. Здесь, конечно...
Подожди, да. Речь идет о только запуске или о запуске вместе с разработкой?
О запуске только. Если у тебя лежит тостер на столе, вот его запустить будет стоить меньше 200 тысяч долларов.
Угу. Ну, я имею в виду, что в общем... Ну, все равно, наверное, к малым аппаратам, да, я погорячился, но тем не менее, это не меняет суть вопроса, как мне кажется.
Да, да. То есть мы достаточно быстро уяснили, что не имеет смысла делать именно чисто софт, да, то есть какая мечта любого стартапера с софтом, что ты в гараже у себя там накодил софт, заплатил за рекламу в Фейсбуке, в Твиттере, у тебя пошли пользователи, они сами что-то там кликают, что-то у тебя покупают, прокатывают кредитные карты, тебе сыпятся деньги. Вот. Здесь, конечно, такому не бывать, потому что и средний чек действительно сотни тысяч долларов, и количество спутников сотни в год, а не тысячи и миллионы в год. Да, и здесь чисто на софте не получится зарабатывать, поэтому мы не будем делать онлайн-продажу. Максимум, может быть, до чего мы доберемся, это до схемы, когда ты, если ты часто пользуешься нашим сервисом для запуска спутников, ты можешь у нас оставить депозит, да, там 20 тысяч долларов, да, и потом просто, когда ты ищешь через нас какие-то запуски, если ты видишь привлекательный запуск, ты можешь просто зарезервировать этот запуск, да, при этом все, что сделаем мы попросим компанию подержать его 7 дней на эти деньги. Мы скажем, что нам дали денег на депозит на ваш запуск. Подержите его 7 дней, пока мы с клиентом вообще договоримся, точно ли это то, что им нужно, и готовы ли они контрактоваться дальше. Это максимум, до чего мы доберемся. Вот. То есть мы не будем делать как бы сам онлайн-магазин ракет или онлайн-магазин слотов на ракетах. Это не имеет смысла, мы с этим согласны. Угу.
Следующий вопрос вот от слушателя. Допустим, я придумал продукт для космической индустрии. Как получить первых клиентов? Тем более, если у тебя нет профильного образования в космической отрасли. Я так понимаю, это конкретно вот твой случай был.
Да, да. И поэтому мне как бы есть чем поделиться. Здесь я это уже потом как бы услышал от каких-то ветеранов индустрии. Здесь вот такое неписанное правило, что так как в индустрии приходит еще много романтиков, булшитеров и так далее, ну, в силу специфики индустрии, то народ выработал такую привычку. Когда приходит новая компания, новые ребята, они обещают что-то сделать, к ним, как правило, как бы либо никто не подходит, либо, либо как бы с ними не заключают твердый контракт, ждут. Если ребята серьезные, то ждут, пока они наработают какой-то вес. Что, и, как правило, как я уже говорил, что все продажи делаются на конференциях, на выставках, народ просто смотрит, будешь ли ты появляться в тусовке, можешь ли ты себе позволить прийти на все эти конференции хотя бы год, и спустя год, если ты в тусовке, и про тебя никто не рассказал страшных вещей, что там убиваешь бабушек, с тобой реально начинают как бы делиться каким-то инсайдом, и с тобой начинают работать по контрактам. То есть у нас тоже был такой период, да, то есть мы почти год стучались ко всем, пытались что-то продать, какие-то создать ценности и так далее. Спустя год народ начал один с другим говорить, да-да-да, окей, давайте. И это, я не знаю, как бы, почему так случилось прям в одно и то же время, но то есть здесь основной совет в том, что надо ходить на конференции, надо под это выделять денег, это основной способ войти в тусовку, начать там что-то продавать, и надо выждать год. Вот. И то есть так, только так можно получить первого клиента. То есть невозможно это сделать как-то удаленно, через какие-то онлайн-сейлы, через звонки, нужно только face-to-face приходить, встречаться на конференциях, на выставках, мозолить глаза, устанавливать отношения, делать нетворк, и тогда уже что-то продавать. К сожалению, удаленно это делать не получается.
Господи, тут сплошное кумовство. Вот никуда без него. Просто в любой индустрии, куда ни заглянешь, везде сплошное кумовство. Везде нужны какие-то личные знакомства. Но, видимо, так устроен человеческий разум, человеческие отношения.
Да, да. К сожалению, к счастью,
действительно. Ну да. И последний вопрос у нас на сайте задавали его. Очень интересно узнать, как именно найти первые заказы. Ведь в космической индустрии крутятся большие деньги, и доверять их кому попало не хочется. Но это, по сути, вот такое смысловое продолжение предыдущего вопроса. То есть я могу добавить к этому вопросу только, грубо говоря, как бороться с авторитетами, как ну, не то чтобы втираться в доверие, да, как преодолеть вот это вот ты здесь никто, и вообще чего с тобой разговаривать, когда у нас тут многолетние партнерства, многолетние компании, а ты опять выскочка пришел сюда, что-то там предлагаешь, почему мы с тобой должны разговаривать. Вот примерно вот так я себе, в принципе, вижу отношение рынка, когда ты новичок и приходишь вот такой, смотрите, у меня продукт, все на тебя так, ну и что?
Да. Но я могу сказать, чтобы как бы зарядить все-таки немножко позитивом, что сейчас лучшее время для того, чтобы... То есть, если вы хотите что-то сделать в индустрии, сейчас прям самое лучшее время. Потому что мы находимся на подъеме, и названия статей вот на этих сайтах, типа Space News, пестрят заголовками вроде «Золотой век инвестиций в космическую индустрию», и действительно деньги получают, контракты получают настоящие гаражные стартапы. Да, то есть ребята, которые там говорят, а давайте на трехмерном принтере печатать всю ракету. А давайте, держите денег, акселератор, поехали. А давайте хранить блокчейн на спутниках, и давайте там сделаем вообще дата-центр.
Ой,
а давайте,
у меня сейчас булшитометр зашкалил, извини, я когда слышу блокчейн, у меня сразу такой...
Хорошо.
Ну просто сработало. Я не виноват.
Да, да, да. Так что да, сейчас хорошее время.
Ну, значит, предлагаю тогда на этой позитивной ноте закончить сегодняшний выпуск. Я надеюсь, что все-таки у нас он не последний. Мы, в принципе, планировали на будущее еще как минимум одну встречу. Пока не будем говорить вам о чем. Вот. И, возможно, у нас в этот промежуток, либо в следующем выпуске, как мы с Андреем встретимся, мы проведем небольшой конкурс. Мы еще подумаем, как его лучше оформить, но вы будьте готовы всячески там проявлять креативность и что-нибудь еще. В общем, будет какой-нибудь заточенный на интерактив конкурс, мы придумаем, что именно мы хотим от вас в первую очередь увидеть. Но будет интересно, и крутые будут призы, подарки. Так что оставайтесь, да, оставайтесь на нашей волне, читайте соцсети, читайте, что мы пишем в Телеграме, в подкасте. В общем, не переживайте, если вдруг боитесь пропустить. Я сделаю так, что никто ничего не пропустит. Так что достаточно просто будет дальше продолжать следить за проектом. Ну, а я на всякий случай напомню, что у нас есть Patreon-страничка, если вдруг кто-то хочет поддержать нашу сумасшедшую деятельность в рамках всего проекта Бердикаст. Кстати, сегодня вот я надеюсь, мы успешно запишем первое после шоу. Я провел небольшой опрос на нашем Патреоне, и в целом люди хотят видеть какое-то после шоу и теории большой бороды. Это могут быть как выпуски с гостями, вот как сегодня, так и может быть в каких-то выпусках соло. Я буду какие-то мысли, которые, возможно, в моем понимании выходят немножко за рамки формата, в котором я стараюсь держаться. Попробуем, в общем, будем экспериментировать с этим форматом. Если вам это интересно, заходите на Patreon, там все это будет. patreon.com/birdicast. Но если вы не хотите участвовать в проекте финансово, можете поставить нужное количество звездочек в Apple подкастах или в iTunes, в зависимости от того, на какой платформе вы находитесь. Написать отзыв, это крепко поможет подкасту оказаться выше в рейтингах и стать доступным еще большему количеству людей. Ну, а на этом я предлагаю прощаться. Спасибо, Андрей, что еще раз пришел. Мне кажется, получился еще один очень интересный выпуск.
Да, спасибо тебе, и я еще хотел сказать спасибо моей команде, Ксении, Артему, Андрею и всем тем, кто нам помогает. Вот без вас ничего бы этого не получилось.
И да, я надеюсь, ребята, вы это слушаете, если что.
Обязательно.
И надеюсь, вас не насильно заставляли это слушать. Это уже от себя. Хорошо, тогда я с вами, дорогие слушатели, прощаюсь до следующего четверга. Да пребудет с вами сила, и пока-пока.